нас сегодня особенный день, особенный вечер, как уже было сказано в начале. Это один раз в году, когда мы собираемся в четверг. Мы собираемся со специальной целью, с тем, чтобы посвятить этот вечер воспоминанию голгофского подвига Господа нашего Иисуса Христа. Это четверг перед Пасхой. В этот вечер Иисус Христос собрался со Своими учениками. И вот там, преломляя хлеб, там вспоминая еврейскую Пасху. Это был вечер еврейской Пасхи. Вспоминая еврейскую Пасху, Иисус Христос установил Новый Завет. И Он сказал о Своей крови, которая будет проливаться. И Он сказал о Своем теле, которое будет ломимо за грехи людей. Он сказал о искуплении, которое будет совершено. И вот с того момента Он заповедал вспоминать смерть Его на Голгофском кресте. И мы делаем это сегодня в послушании этому повелению. Мы собрались сегодня для того, чтобы исполнить то, что сказал нас наш Господь Иисус Христос. Я решил вот эти несколько богослужений, вспоминая торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, вспоминая Голгофский подвиг сегодня, вспоминая Его воскресение, это то, что будет в воскресенье, я решил посмотреть на все эти события несколько под таким уникальным углом или посмотреть на одну уникальную тему, которая развивается на протяжении всех евангельских повествований, рассказывающих нам о жизни и служении Господа Иисуса Христа. Мы решили посмотреть на Иисуса Христа как на царя. И это неспроста. Дело в том, что Он действительно царь, и Его приход на землю, Его пришествие на землю – это столкновение царств в действительности. Вы знаете, что с момента того, как человек согрешил, с момента грехопадения человек попал в ситуацию, в которой он постоянно находится в состоянии противления с Богом. Суть этого противления в следующем, друзья. Бог – владыка всего, Он – царь вселенной. Он сотворил вселенную, Он устроил все законы, как вселенная функционирует. Он, написано, предначертал все то, что происходит. Он устроил все процессы, Он управляет империями, историей, который развивается на наших глазах или в прошлом, или в настоящем. Мы можем наблюдать, мы можем видеть это. И вот человек в момент грехопадения, он бросил вызов Богу, то есть он взял на себя право, или он стал претендовать на то, что он в действительности сам определяет, какой должна быть его жизнь. Он сам определяет реальность, он сам пытается определить свое будущее. На протяжении всей истории человечества мы видим, как эти два царства сталкиваются. Это царство Божьего владычества или Божье царство, царство небесное, и царство человеческих претензий. Так вот, критическое или самое яркое столкновение этих двух царств было проявлено в земной жизни Господа Иисуса Христа. В этот момент, в момент пришествия Иисуса Христа на землю, Царство Небесное, это произошло вторжение, Царство Небесное вторглось в то, что происходит на земле. Оно вторглось в земное царство, и оно стало вот здесь непосредственно, вот этом театре боевых действий, разворачивать свою программу. Мы в прошлое воскресенье говорили подробно о том, что евангелисты представляют рождение Иисуса Христа как рождение царя. Мы видели о том, что Иисус Христос живет, и Он ведет себя как царь. Он имеет власть над природой, Он имеет власть над силами тьмы, над бесами. Он имеет власть, Он говорит со властью, Он имеет власть над болезнями, и все это признают. Кульминационной точки это противостояние достигает в момент торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим, когда весь окружавший Его народ прославлял и говорил: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». То есть вот здесь пришло признание людьми того факта, который был очевиден. Он был очевиден для всех, и в особенной степени он был очевиден для иудейских религиозных начальников, потому что они знали Ветхий Завет, они знали пророчество, они очень хорошо знали, каким должен быть Мессия. Им совсем не трудно было посмотреть на то, что все эти пророчества буквально исполняются в этом учителе из Назарета. Сегодня мы посмотрим на следующую главу или следующий шаг в развитии этих взаимоотношений, этого конфликта, этого противостояния двух царств. Мы посмотрим на распятие царя. Я хотел бы прочитать вначале несколько стихов из 19 главы Евангелия Иоанна, прежде чем мы вернемся к тому, на чем мы остановились в прошлый раз, и попробуем проследить шаг за шагом развитие событий. 16 стих 19 глава Евангелия Иоанна написано следующее. «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте, написано было: Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Это очень интересное, очень символическое и очень важное завершение этой драмы. Конечно, она будет еще продолжаться, еще будут семь слов, которые Христос говорит, или семь изречений, которые Христос говорит с креста. Еще будет его смерть, еще будет завеса, которая разодралась надвое в храме, еще будет его погребение и затем воскресение. Но вот это пик вот этой точки, когда Христа повесили на крест. Его не просто повесили, а повесим на крест ясно для всех людей на трех языках, на которых говорили тогда люди. Они говорили тогда на греческом, потому что была греческая империя, которая захватила весь этот мир, и греческий язык очень распространенный был. Они говорили на латыни или по-римски, потому что это был официальный язык Римской империи. И они говорили на своем родном языке, на еврейском. Так вот, Пилат, для того, чтобы люди не ошиблись, он написал это на трех языках, и он повесил это очень ярко, и так как это было рядом с дорогой, все, кто проходил, могли видеть причину распятия этого человека. Мы говорили о том, что иудейские начальники, они имели достаточно доказательств того, что Иисус Христос действительно является Мессией, но они избрали другой путь. Вместо покорности Мессии, эти люди избрали путь противления Мессии. Я хотел бы несколько слов сказать или чуть-чуть остановиться на причинах, почему это происходит. Одна из целей, почему я хотел бы рассматривать в этом году все эти события именно под этим углом, заключается в том, что мы очень часто не понимаем истинную природу того, что Бог делает. Иудейские религиозные начальники, они показывают очень яркий пример того, как можно быть очень глубоко религиозным человеком и быть таким человеком совершенно по ложным причинам. Эти люди, они профессионально занимались религией. Для них религия была их жизнь. Они в законе буквально как рыба в воде были. Для них это все было естественно. Они очень много вложили туда усилий, времени, самих себя вложили. И вот эта их религиозность, она, оказывается, она не привела их к тому, чтобы быть ближе к Богу, а наоборот, мы видим, что она сделала их богопротивниками, богоборцами и богоубийцам, если можно так сказать. Они распяли Сына Божьего. И мы посмотрим немножко позже, Пилат не хотел этого делать. Это не была инициатива римских властей. Это была инициатива вот этих религиозных людей. Причина. Причина заключается в следующем. Эти люди использовали религию как одну из форм утверждения самих себя. Вместо прогрессирующего смирения и преклонения перед Богом, они использовали религию, закон, знания свои, как возможность утвердить себя, поднять над другими людьми, утвердить свои достижения какие-то, поднять свое эго, поднять свой имидж в глазах людей, которые окружали их. И таким образом они сформировали очень высокое мнение о себе, высокое мнение о своих достижениях. Они настолько возвысили в своем представлении о собственном благочестии, о собственной святости, что когда они встретились со Христом, и даже когда они пришли к пониманию, что Он действительно тот обещанный Мессия, сшедший с небес, они ожидали, что Он покорится им. Как они привыкли жить и как они привыкли относиться ко всем остальным людям. Евангелист Иоанн говорит об этом очень емко в 1 главе, 11 стих. «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, то есть уповающим на имя его, дал власть быть чадами Божьими». И заметьте, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Друзья, никакие человеческие достижения не производят, не генерируют Божьего. Только Божий Дух может сделать это. В прошлый раз мы говорили об отвержении царя. Сегодня мы коснемся следующего действия в этой грандиозной истории. Отвержение Христа всегда имеет свое развитие. Человек, отвергнувший царство Христа в своем сердце, на деле будет утверждать царем самого себя. И поэтому рано или поздно он встанет на курс конфликта со Христом. Иногда этот конфликт не так сильно заметен, не так сильно явен. Но как только обстоятельства складываются соответствующим образом, человек неизбежно становится открытым богопротивником или открытым богоборцем. Трагичная история иудейского противостояния Христу, она получила свое развитие сразу после торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И в эти дни произошло следующее. Было принято решение убить Иисуса. Это первое. Кроме того, был произведен его арест, вынесен приговор, и Иисус был поднят на крест и распят на кресте. Мы посмотрим на эти события шаг за шагом, и, как я уже сказал, посмотрим на них с точки зрения конфликта двух царств. Давайте посмотрим на решение сначала. Как я уже отметил, внутреннее противление Богу, оно всегда ставит человека на путь потенциальной войны с Богом. То есть он двигается шаг за шагом по этому пути, но он сам того не замечает, как он постепенно становится богопротивником. И вот эта вот трагичная спираль, она втягивает его глубже и глубже. Эта спираль очень ярко продемонстрирована в истории иудейских религиозных вождей. Их противление Богу достигло пика тогда, когда они стали убийцами Сына Божьего. Изначально они не хотели этого делать. Они не какие-то кровожадные злодеи, которые ходят, его только ищут, кого бы убить. Совсем нет. Они очень порядочные люди были. Они были известны тем, что они очень благочестивы. Они много времени проводили в храме, они стояли на углах улицы, совершали молитвы. Они делали очень много благотворительности, очень много разных благих дел. Все, что произошло с Иисусом Христом, когда они увидели, что этот учитель из Назарета, он, оказывается, имеет свою жизнь, которая очень сильно отличается от жизни их, они хотели просто его приструнить. Они даже поначалу пытались как-то его в свои союзники завербовать. Но потом мы видим, как видя, что это не получается, они пытаются его приструнить, чтобы он не имел слишком большого влияния. Надо отметить, что такие или подобные Христу учителя, они появлялись периодически. История Израиля знает очень много таких людей, поднимались люди. Помните, одним из таких людей был Иоанн Креститель. И вы помните, как фарисеи и книжники, они попытались с ним как-то состыковаться вместе и согласовать свое действие. Они увидели, что Иоанн Креститель очень популярен, и они пришли туда, чтобы креститься от него и чтобы быть частью этого всего движения. Помните, Иоанн Креститель показал им отворот, поворот и говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева, от грядущего на вас гнева. В этой ситуации произошло что-то подобное. Они думали просто как-то ограничить его влияние. Для этого они предпринимали разные попытки. Помните, они обличали учеников Иисуса Христа. Помните, они непосредственно самому Христу говорили несколько разных ситуаций, когда там колосья они собирали и разминали в руках. Много было подобных ситуаций. В конце концов, они стали распространять клевету о Христе. Заметьте, Иисус пришел на землю, и Он просто вот тот, кто Он есть. Он без всяких каких-то армий, без какого-то совета, который бы стратегию вырабатывал, как переиграть фарисеев. Он просто живет, Он просто покорен своему небесному Отцу. И каждый шаг, который Он делает, Он ограничивает пространство власти фарисеев и книжников. Они попытались сделать самый такой дерзкий шаг. Они объявили то, что сила, которой действует Иисус Христос, действительно исходит от дьявола. Ну и это не сработало. Ситуация совсем осложнилась после воскресения Лазаря. Мы уже говорили в прошлое воскресенье об этом. Иудеи стали массово принимать, признавать Иисуса Мессией. Вот как пишет об этом евангелист Иоанн в 11 главе. 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Это заставило иудейских религиозных начальников собрать срочное совещание для того, чтобы определиться с дальнейшим курсом действий». 47 стих 11 главы Иоанна. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то уверуют все в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом нашим». Вот здесь мы подошли к очередной, очень интересной точке, которая показывает нам менталитет самоправедных людей, менталитет людей, которые в своей религиозности поднимают себя и свою собственную роль. Одно из своих заслуг – иудейские религиозные власти видели их политическую роль, то есть умение договориться с римской властью. Вы знаете, что в истории Израиля было много ситуаций, в которых захватчики приходили, и они оскверняли храм, и они запрещали жертвоприношение, запрещали служение. Так вот, первосвященники времен Иисуса Христа отличались тем, что они могли договориться с римлянами, и они чувствовали в этом свою собственную заслугу. Они понимали, что они, идя на разного рода компромиссы, они все-таки, они держат двери храма открытые. Они обеспечивают продолжение жертвоприношений. Они обеспечивают то, что люди приходят, и они могут поклониться Богу здесь, в этом месте. И здесь возникает ситуация. Слушайте их логику. Они видят факт. Иисус творит много чудес. Второе. Эти чудеса привлекают такое большое внимание, что все могут в Него уверовать. Отсюда следует следующее. Если все в Него уверуют, то тогда религиозный центр переместится от нас на Него. А он вообще парень такой, что он не особо-то с римлянами дружит. И он не заботится о том, чтобы с ними договариваться. И мы знаем, чем это заканчивается. Придут римляне, и что тогда римляне сделают? Они сравняют с лицом земли все, что здесь есть. И они, посмотрите, говорят, и овладеют и местом нашим, и народом нашим. Заметьте ход мышления. Вот эти люди, они, как я уже сказал, в своей самоправедности, в своем вот этом политическом амплуа, в котором они действуют здесь, они приходят к вполне логичному объяснению своего следующего, буквально дикого шага. Встает самый смелый из них и говорит следующие слова, 49 стих. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Заметьте, когда Каиафа принимает решение, по сути дела, это и было решение. Когда Каиафа принимает решение, в его обосновании этого решения нет разговора о грехе Иисуса Христа. Нет разговора о его нарушениях закона. Нет разговора о всем том, в чем его обвиняли ранее или в чем его будут обвинять сейчас. Все это напрочь отсутствует. Здесь присутствует только один фактор – политическая удобность или политическая выгода в данном случае. Жажда сохранить власть. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что умрет, и Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы из рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Друзья, почему евангелисты подробно это объясняют? Евангелисты рисуют перед нами два царства. Они рисуют простоту, ясность и эффективность и могущество Божьего царства. И они рисуют перед нами всю лживость, манипулятивность, хитрость, изворотливость царства земного. Причем к этому царству относятся самые разные люди. В этом трагедия человеческой самоправедности. Сначала люди поднимают какие-то свои ценности и свою роль на недопустимо большую высоту. И затем ради обеспечения этих ценностей человеческая самоправедность оправдывает самые трагические преступные действия. В данном случае, принимая решение убить Иисуса Христа, иудейские начальники считали, они оправдывали себя, они думали, что они делают это из заботы о своем народе. Заметьте, друзья, как это очень тонко. Вот почему Писание в целом ряде мест говорит одну фразу «не обманывайтесь». Очень легко обмануться, друзья. Очень легко найти оправдание. Вот почему очень важно всегда копать внутрь, в глубину своего сердца, чтобы знать мотив настоящий. Этот мотив часто не знают люди вокруг. Этот мотив очень часто можно прикрыть какими-то оправдательными или оправдывающими аргументами. Друзья, но если этот мотив неправильный, он обязательно приведет человека к богоборчеству. Он обязательно приведет человека к катастрофическому концу. Следующий шаг, который мы видим раскрыт здесь на страницах Писания, это суд. Арестовав Иисуса Христа, эти люди уже понимали, что Он находится в их власти. Этот шаг придал им уверенности еще в собственном могуществе. Они, в общем, даже сомневались, смогут они арестовать или нет его. Именно поэтому они собрали целых 600 человек, или несколько сот, это точно, несколько сот воинов пришли в Гефсиманский сад арестовывать Иисуса Христа. Они не были уверены, они видели многие чудеса, которые Христос делал. Они не были уверены, смогут ли они взять его такой силой. Поэтому они собрали все имевшиеся в их распоряжении силы для того, чтобы совершить этот арест. Но после того, когда арест был совершен, после того, когда они увидели, что Христос не сопротивляется, теперь осталось дело за малым. Нужно было найти легальное основание для казни. Справедливости ради, нужно отметить, что иудеи иногда казнили людей без легального объяснения. Без суда, без следствия, без законов. Это не единственный раз было. Помните ситуация со Стефаном, когда точно так же он проповедовал, и собрались эти представители книжников, и они возражали ему, и когда у них закончились аргументы, они просто выволокли его за город и побили камнями. Точно так мы знаем, с Павлом было в ряде ситуаций или подобной ситуации. Но в данном случае ситуация была слишком взрывоопасная. Очень много поддержки было у Иисуса Христа среди людей. Поэтому они решили, им нужно найти легальное основание. Им нужен суд. Суд со свидетелями, суд с составом преступления, с доказательством, которое было бы достаточно для смертной казни. Этим и занялись первосвященники. В общем, суд над Иисусом Христом состоял из двух частей. Из религиозной части и секулярной, или государственной части. Религиозная часть вершилась в доме Анны и Каиафы. Это первосвященники, которые были на то время. И потом часть государственная осуществлялась Пилатом. Правда, Пилат отсылал еще Христа к Ироду. Но там было просто посмеяние над Христом, и там не было никакого суда. И решение было принято, в конце концов, Пилатом. Евангелист Матфей описывает этот суд у первосвященников следующим образом. 26 глава Евангелия от Матфея, 59 стих. «Первосвященники же и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили». Очень, очень интересная ситуация. Эти люди имеют уже в своих руках этого учителя, который их беспокоит. Они ищут, они заняты, они уже знают, его надо убить, только не знают за что. Вот это типичное положение человеческого богоборчества. Он внутри противится Богу. Ему только нужно найти за что, где, в какой точке поставить этот гвоздь. Написано, и не находили. Не так легко было. Много лжесвидетелей проходило, но не нашли. Вы знаете, как всегда, у власть имущих есть всегда те, кто хочет, как желает как-то выслужиться перед ними. И поэтому и у первосвященников, и Синедриона, и у старейшин, это высшая духовная власть, высшая власть иудейства. Там было очень много желающих, которые каким-то образом хотели, по-русски говорят, подшестерить. То есть хотели каким-то образом выслужиться и получить какие-то к себе снисхождения или бенефиты со стороны иудейского религиозного начальства. Но все, что они могли предложить, или все, что предлагали они, не дотягивало по серьезности, по вескости аргументов, не дотягивало до смертной казни. Наконец пришли самые сильные лжесвидетели были следующие. Он говорил, могу разрушить храм Божий в три дня и храм Божий в три дня создать его. Заметьте, все лжесвидетели, они приходили и они извращали слова Иисуса Христа. Они вспоминали, а вот там он что-то сказал, вырывали это из контекста, придавали свой собственный смысл и пытались преподать здесь. И вот это вроде бы как бы самая веска. Ну да, если храм разрушить, но это сильное преступление, вот, и он намерен был разрушить храм, ну, наверное, это может пройти. Но заметьте, даже это было не совсем прочно для первосвященника. Слушайте слова первосвященника, 62 стих. «И встал первосвященник и сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Тогда первосвященник решил действовать напрямую. Он пытается добиться признания у самого Иисуса Христа, признания фактов, которые бы его самого обвинили. 63 стих. «И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал? Даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует, на что еще нам свидетели?» Вот теперь вы слушали богохульство его, как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Очень интересная ситуация возникла здесь, очень интересный факт произошел в этом месте. Дело в том, что Иисус Христос во многих ситуациях, он ясно говорил о своей божественности, он говорил, я и Отец одно, прежде нежели был Авраам, я есть. Множество ситуаций, в которых Иисус очень ясно давал людям понять, что Он действительно Сын Божий. Но у фарисеев, у первосвященников не было документов, не было фактов, чтобы за них зацепиться, чтобы это было при свидетелях достаточно большого количества вот этих управителей или начальников иудейских. Вот и поэтому первосвященнику приходит мысль, он сейчас ему прямо спросит, его прямо спросит, ему задаст прямой вопрос. Вы знаете, Иисус Христос, он не стал доказывать, что он Мессия. Он не стал демонстрировать здесь перед всем, да вы знаете кто, я Царь Небесный. Вместо этого Иисус Христос ясно понимает, у этих людей уже есть решение его убить. Он ясно понимает, что все, что происходит здесь, это фарс, который абсолютно не связан с поиском справедливости. И поэтому он использует эту ситуацию для того, чтобы говорить к душам этих людей. И он говорит им, ты это сказал, что я Сын Божий. И, кстати, вы скоро увидите явление Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. То есть он говорит о том, что настоящая власть на небесах, представителем которых он является. Первосвященник использовал это как доказательство, как свидетельство, то, что он разрывает одежды, является фактором или вот этим физическим. Сегодня могут люди записать что-то, сегодня могут заснять на видео или какими-то другими способами зафиксировать. Вот тогда, в момент, когда что-то совершалось, когда кто-то разрывал одежду, это было физическое свидетельство. Да, действительно, он это говорил. Это было настолько дерзко, что даже сам первосвященник или какой-то другой священник вынужден был разодрать одежду. Одежда тогда очень дорого стоила. Это было таким очень ясным свидетельством, что да, действительно, все вокруг говорят, повинен смерти. Друзья, вы знаете, что власть человеческая, любая человеческая власть всегда построена на лжи и манипуляциях. В этом отличие власти земной. В этом отличие, как функционирует царство земли. Если мы внимательно посмотрим на нашу с вами жизнь, если вы внимательно посмотрите на вашу собственную жизнь, вы можете обнаружить, что да, действительно, в огромном количестве ситуаций наша собственная плоть, мир и дьявол, который манипулирует всем этим, подталкивает нас к тому, чтобы быть немножечко нечестным. Где-то прикрыть какой-то истинный мотив. И оно все можно очень логично все объяснить. И очень многие люди подобны тому, что здесь написано, подобны вот этой власти земной, которую они пытаются каким-то образом манипулировать. Христос называет эту власть властью тьмы. Кстати, когда его арестовали в Гефсиманском саду, он так и сказал, 22 глава Евангелия от Луки, 52 стих. «Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника пришли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время». И дальше подчеркивает. И власть тьмы. Это царство тьмы. Иисус Христос является царством света. Это власть тьмы недолговечна. Она не может объять истинный свет, хотя она пытается это сделать. Иногда кому-то кажется, что это может быть истинно так, действительно так. Из всех лжесвидетельств, которые Синедрион усиленно искал против Иисуса Христа, не подошло ни одно. Это не случайно. Иисуса Христа обвинили в том, что Он называл Себя Сыном Божиим. И Он действительно был им. Еврейское начальство убивает Иисуса Христа по причине того, что Он Сын Божий. Третья глава в этой истории. Приговор. После того, как евреи получили необходимые улики, они получили легальное основание для того, чтобы убить Иисуса Христа, они вместе со всем Синедрионом отправляются к Пилату. Я уже упоминал, что достаточно часто или периодически известно, что еврейские или иудейские власти религиозные предавали смерти без всякого участия римлян. Здесь они решили соблюсти все формальности. 18 глава Евангелия Иоанна, 28 стих. «От Каиафы повели Иисуса в притории. Было утро, и они не вошли в притории, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Это еще одна грань, которая показывает всю нелепость, глупость, мерзость человеческой самоправедности. Заметьте, они только что из лжи и ложью состряпали обвинение, по которому они сейчас будут добиваться смерти того, кому они точно знают, что он невиновен. То есть у них намерение бандитское, преступное намерение. У них методы грязные, ложные методы. И они вот, будучи испачканы все в этом всем нечестии, они приходят к Пилату. Но так как Пилат и его резиденция, где он находился в Иерусалиме, считалась местом язычества, язычники там жили, правоверный иудей не мог войти в дом язычника. Иначе ему потом отмываться нужно долго перед тем, как он может есть Пасху, так как это было время, так как это был день праздника Пасхи. Заметьте, как все перевернуто у людей. Ну, казалось бы, в таком случае, если все там уже и так погрязло в нечестии, who cares? Ну, какое кому дело, там вошли, не вошли в преторию. Вот это вот отличие человеческой религиозности. Этой слепой, гордой, самоправедной, которая не применет подчеркнуть, они не могут зайти в преторию, чтобы можно было есть Пасху. 29 стих. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Пилат выходит из своей резиденции. Пилат выходит. Кстати, его седалище судейское, оно было вне резиденции по этой причине, потому что туда не могли входить, поэтому он садился вне своей резиденции. Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе». Заметьте, здесь они отказываются объяснить истинную причину, по которой они хотят предать смерти узника. Они просто ограничиваются общими фразами. То есть их первая попытка. Они не хотят углубляться во все детали, потому что эти детали они сами понимают, они белыми нитками шиты, там не состряпаешь кейс, вот этот преступный или обвинение в таком преступлении. Поэтому они просто говорят: «Поверь нам, мы исследовали, он злодей, распни его». Пилат, он достаточно влиятельный человек, он руководитель там всей этой провинции, поэтому он предпочел в данной ситуации избрать путь, чтобы немножко больше попросить объяснений. Он говорит: «Ну возьмите его вы, и по вашему закону судите». Очень интересное слово, которое здесь использовано в оригинале, слово «судите», это слово, в котором сказано «исследуйте», «не приговорите». Есть слово «суд» имеет два значения. Можно судить, рассудить, а можно приговорить. Так вот здесь Пилат использует слово «по вашему закону и рассмотрите сначала». Иудеи сказали: «Нам не позволено предавать смерти никого». То есть они дают ему знать, что он сделал такое, за что его нужно предать смерти. Да сбудется слово Иисуса, которое он сказал, давая разуметь, какую смертью он умрет. Иисус действительно говорил несколько раз, он всегда, когда говорил о своей смерти, он всегда говорил некоторые вещи. Он говорит, что Сын Человеческий будет взят старейшинами и первосвященниками и предан в руки язычников и будет распят. И вот здесь происходит то, о чем говорил Иисус Христос. Но здесь очень важно отметить еще одну деталь. Действительно, распятие Иисуса Христа, его смерть, она была очень детально, очень точно предсказана пророками в прошлом. Этих пророчеств несколько. Я упомяну только два пророчества. Первое написано 1000 лет до рождения Иисуса Христа. Это 21-й псалом. Посмотрите 16 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий». Вы знаете, чем интересно это пророчество? Это пророчество интересно тем, что распятие, как смертную казнь, изобрели примерно на 500-600 лет позже, чем эти слова были сказаны, написаны. Евреи, вы знаете, как казнили? Побивали камнями. То есть вид казни, распятия был сравнительно незадолго до римлян придуман, медоперсами он был придуман, и потом римляне его немножечко усовершенствовали и очень массово использовали в своей практике. Так вот, заметьте, еще тогда, когда люди и не думали о том, что вот такой вид казни будет, Бог через пророка говорит, он ясно говорит о том, что будут римляне, которые казнят через распятие. И написано: «Пронзили руки мои и ноги мои». Несколько позже пророк Захария, говоря о покаянии Израиля в конце времен, подчеркивает, послушайте, Захария 12 глава, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима, и зальют дух благодати и умиления, и они воззрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем». Заметьте, не того, которого побили камнями. Вот в этом исполнении пророчеств он идет по написанному. И все евангелисты, Матфей, мы говорили в прошлое воскресенье, Иоанн подчеркивает этот факт. будучи вынуждены представить какую-то причину, по которой они требуют смерти приведенного ими арестанта, иудеи собирают вместе все, что они там пытались каким-то образом поднять как обвинение против Христа. И они выбирают из всех лжесвидетельств те, которые, на их взгляд, смогут произвести наибольшее впечатление на правителя. Евангелист Лука упоминает это и приводит это объяснение. Его нет в Евангелии Иоанна. 23 глава Луки, 2 стих. «Мы нашли на вопрос правителя, в чем же его вина, мы нашли, что он развращает народ, запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом», и потом добавляет «царем». Тоже очень интересное утверждение. Посмотрите, «мы нашли». Звучит, как будто они исследовали, и они обнаружили. В действительности они нашли лжесвидетельство про это. Он развращает народ наш. Первое, это грозит Пилату всякими разными неспокойствами в народе. Второе, запрещает давать подать кесарю. Это тоже серьезное преступление против Римской империи, хотя не дотягивает на смертную казнь. Последнее, называя себя Христом, слово «Христос» для Пилата ничего не значило. Мессия. Ну, мессия, мессия. Там всякие мессии появляются разные. Вот, и они добавляют «царем». Это переводится «царем». Это очень интересная методика. Опять-таки, это методика лжи, методика манипуляции, методика давления человеческого. Это царство человеческое at its best. Это царство человеческое в своей наиболее яркой форме проявляется здесь. Это лучшие умы людей. Вот они манипулируют, они играют в шахматы с Пилатом, и они пытаются все-таки заставить его распять Иисуса Христа. Пилата, похоже, заинтересовало только одно последнее обвинение. Два первых он даже не упоминает. 33 стих. «Тогда Пилат вошел в преторию», то есть он был вне претории, на своем судейском седалище. Он входит в преторию, он берет Иисуса туда и говорит ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Здесь Пилат вступает в диалог. Пилат пытается выяснить, а в чем же дело? Столь серьезные обвинения – и они как-то совсем необычно уж ведут себя. Вы знаете, что первосвященники, весь Синедрион, он никогда не отличался особой лояльностью к римской власти. А здесь они пришли, нашли кого-то сами и привели, и говорят: «Вот, пожалуйста, распни его, потому что он против кесаря». Да, иродиан было очень много, зелотов было очень много, которые спали и думали, как бы им какого-нибудь римского солдата прикончить. И никто их никогда не сдавал. Поэтому это было слишком уж необычно для Пилата. И поэтому Пилат зазывает его отдельно в преторию. Те же святые, они же не могут оскверниться, они не могут войти. Он зазывает его отдельно сюда. И у него диалог. Он говорит: «Что ты сделал? Расскажи мне, что ты сделал». Знаете, это очень интересный диалог, в котором Пилат открыл для себя несколько чрезвычайно важных вещей, которые он никогда не слышал раньше. И евангелист Иоанн приводит эти вещи для того, чтобы показать нам слова Иисуса Христа, в которых он объясняет царство, он объясняет сущность Царства Небесного, которое сегодня здесь в конфликте с царством земным. Это совершенно неожиданные ответы, которые можно назвать открытиями, которые сделал Пилат при допросе Иисуса Христа. Конечно, Пилат все равно распял Иисуса Христа. И мы посмотрим, почему. Он был пленником своей системы. Но этот очень интересный диалог, он позволяет нам сегодня прикоснуться к характеру Божьего Царства. Что это такое? Насколько мы знаем, это была первая и единственная встреча Иисуса Христа с представителем римской власти. Это был очень откровенный диалог. Небольшой сравнительно, но если мы посмотрим на то, что в Писании, в Евангелиях очень сжатой форме представлена вся жизнь Иисуса Христа, то здесь сказано об этом достаточно много. Половина 18 главы или последняя часть 18 главы и половина 19 главы. Это идет диалог между Иисусом Христом и самым главным представителем царства людей, который был в то время в Иерусалиме. Первое открытие, которое делает Пилат для себя, царство Христа не от мира сего. Давайте посмотрим на слова Иисуса Христа, которые Он отвечает Пилату. 36 стих 18 главы. Иисус отвечал: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Заметьте, Иисус отвечает на вопрос, который Пилат задал. Пилат спрашивает Его: «Ты царь иудейский?» И потом дает уточняющий вопрос: «Расскажи мне, что ты сделал, что тебя привели сюда по обвинению в том, что ты претендуешь на то, что ты царь иудейский?» И перед тем, как продолжать диалог, Иисус сначала исправляет представление Пилата о сути царства вообще. Дело в том, что когда Пилат говорит «царство», у него в сознании возникает одна картина, а когда Христос говорит «царство», в его сознании совершенно другая картина. С той поры, с того времени, в котором, когда человек погряз во грехе или был подвержен грехопадению, то есть с этого времени царство человеческое основано на следующем: на силе, на доминировании, основано на захвате имущества, на праве управлять другими людьми, на территории, захвате и контроле территории и так далее. Именно так думает Пилат, когда он говорит «царь иудейский». И что-то здесь совсем непонятно. Он такой избитый, он такой немощный здесь стоит, он такой слабый передо мной. И когда он спрашивает у него, что ты сделал, Иисус ему отвечает. Он говорит: причина, почему я нахожусь сейчас в таком положении, очень простая. Мне не нужно богатство. Мне не нужна земная власть. Мне не нужен контроль над войсками, которые здесь у вас. Если бы мне все это нужно было, то тогда служители Мои подвязались бы за Меня. Я, кстати, не был бы предан иудеям. Помните, он говорил об этом еще Петру в Гефсиманском саду, когда он говорил: «Ты знаешь, я могу сейчас, только подумав, свести сюда 12 легионов ангелов, которые могли бы все остановить». То есть Иисус исправляет мышление этого человека. Кстати, точно так о царстве думают все. Даже ученики, которые ходили за Иисусом Христом, после того, когда они поверили, что Иисус Христос действительно царь иудейский, они стали, помните, что делать? Они стали делить места в этом царстве, кто будет больше, выше в положении власти и влияния. Помните, что Христос спросил у них тогда? Он спрашивает у них: «А чашу Мою будете пить?» И они не имели ни малейшего понятия, о чем он говорит. Они представляют совершенно другую конструкцию царства. И потом Христос исправляет их и говорит, 20 глава Матфея, 25 стих: «Иисус же, подозвав им, сказал: Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто между вами хочет быть большим, да будет вам слугой, и кто между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Друзья, земные царства фокусируются на земных ценностях. Они измеряются объемом богатства, уровнем власти над людьми, количеством подданных, способных платить налоги. Вокруг этого и идет бесконечная борьба. И поэтому Пилат и представляет себе, он здесь захватил власть благодаря римской поддержке. И теперь, когда он смотрит на всю эту конструкцию, здесь появился какой-то царь, у которого нет ни армии, ни денег, ни влиятельных лиц в правительстве, которые могли бы каким-то образом продвинуть его в цари. Иисус объясняет ему, что его царство имеет совершенно другой характер и совершенно другие цели. И если бы он был заинтересован в других земных ценностях, то его служители помогали бы ему. Причина того, почему это происходит, заключается в том, что с момента грехопадения у людей сбита система ценностей. И люди считают ценным то, что в действительности не обладает ценностью. Посмотрите, вот сколько было царств. И все цари, которые были подобны Пилату, Они пытались держаться за свое царство, они пытались обеспечить себя земными благами, приходящим каким-то богатством. Иисус же ясно показывает, что Он достигает небесных ценностей, и это совершенно другой, это совершенно, царство совершенно другого характера и царство совершенно другого типа. Второе открытие, которое делает Пилат для себя. Царство Христа – это царство истины. Это еще одно чрезвычайно важное качество Божьего Царства. 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь?» То есть это второй раз Пилат уже говорит. «Ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» Это чрезвычайно важный элемент. Дело в том, что земные царства всегда основываются или обманом, или принуждением. Все земные царства построены или на манипуляции, когда людей пытаются ввести в заблуждение и заставить их, обманув их, заставить их пытаются поддерживать того или иного кандидата или того или иного царя, властного человека. Или же принуждением, силой оружия, материальной зависимостью и так далее. Дело в том, что все люди сами по себе не хотят, чтобы над ними были какие-то цари. И поэтому их можно подвергнуть царской власти только в двух случаях. Или обмануть, или заставить. Христос объясняет, что у Его царства совершенно отличается от этого. Кстати, вот здесь резкий контраст. Смотрите, власть первосвященника и книжников основана на лжи и манипуляции. Вот эта вот вся политическая возня, это не что иное, как ложь и манипуляции. Власть Пилата и его свиты основывается на военной мощи Римской империи. Иисус говорит: слушай, моя власть совсем другая. Моя власть основана на истине. И он ясно говорит: я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от истины, они мои подданные, они слушают меня. Заметьте, это совершенно другое измерение. Пилат, конечно, был не глупый человек, потому что он после того, когда это услышал, он стал усиленно пытаться каким-то образом спасти этого узника. Иисус говорит совершенно о иных инструментах воздействия. Он говорит, что только истина может быть инструмент, за которым он действует или который действительно рождает настоящее царство. Все, кто следует за ним, имеют внутреннее родство с ним. Это родство в истине, друзья. Здесь, конечно, очень много граней. Истина – это то, что объединяет. Дело в том, что те, кто от истины, они принимают реальность такой, какая она есть. Они признают факт, что Бог является суверенным владыкой вселенной. Они признают свое истинное положение перед Богом. Они понимают, что они создание, а Бог является Творцом, и они зависят от Него. Они признают, что покорность Богу – наивысшее или наиболее правильное положение для каждого человека. Они признают истину о невозможности избавления от греха без заместительной жертвы Иисуса Христа и так далее. Это и делает их подданными царства. Вот почему, друзья, это царство совершенно другого типа. Отсюда очень много выводов следует. У нас нет времени сейчас говорить об этом. Если вы хотите быть представителями царства, друзья, станьте инструментом, станьте проводником истины. Это единственное царство, которое никогда не победится. Это единственное царство, которое будет иметь вечный эффект в вашей жизни. Это применимо и к вашим детям, к вашим взаимоотношениям, к вашему подходу, к вашей работе, к вашему бизнесу и ко всем остальным вопросам вашей жизни. Когда-то апостол Павел описывал характеристики Царства Христа так, Римлянам 14:17: «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Друзья, это отличается от атмосферы любого земного царства. Вот любое земное царство, которое основано на лжи, манипуляции или принуждении, оно никогда не будет иметь праведность, никогда в сердце эти люди не будут иметь мира, и никогда они не будут иметь простой, настоящей радости от Бога, которая приходит. Эти люди всегда живут в страхе, что их разоблачат, в боязни, что у кого-то будет больше силы, и она победит их силу. И поэтому они никогда не знают настоящей радости. И поэтому эти люди, они подвержены всем остальным порокам и грехам, которые мы видим развивающиеся в человеческом обществе. Услышав ответы Иисуса Христа, Пилат задал ему вопрос, волнующий всех людей, не покорившихся Богу. 38 стих. Пилат сказал ему, что есть истина? Это очень важный вопрос. Дело в том, что сегодня мы сталкиваемся с самыми разными попытками опровергнуть сам факт возможности истины. Друзья, для Пилата, очень образованного человека, он очень много знал, Пилат. Он знал философов. Он знал, как философы представляли истину по-разному. И поэтому, когда Христос сказал об истине так, он говорит, а что есть истина? Он сказал риторически, подчеркивая, что это ж никто не определит никогда. Но заметьте, Иисус Христос абсолютно не пасует перед этим. Дело в том, что истина существует, независимо от того, что о ней думают постмодернисты. И истину человек может понять только в одном случае. Только когда его сердце преклонится перед тем, кто является источником истины. Им является Бог, не философы, и не разные современные ученые, которые каким-то образом пытаются представить это или извратить, точнее. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал, я никакой вины не нахожу в нем. Заметьте, это его первая попытка освободить Иисуса Христа. Ну, вначале он не хотел вообще этот кейс принимать, это дело принимать в свои руки. Вот здесь у него ясная попытка. Слушайте, что он делает. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского? Ситуация вот какая, смотрите. Обычно вот таких бунтарей ловили римляне. То есть у римлян были свои люди, свои предатели были в среде народа израильского. Вот, и они ловили, они стучали или докладывали тем, кто занимался этим контролем, чтобы не было там бунта какого-то. Вот, и потом, когда они, римляне, ловили каких-то этих бунтарей, и вот для того, чтобы ублажить народ, было такое правило. На праздник Пасхи отпускали одного. Одного из тех, кто был... Ну, больше, ну, царь иудейский, это ж благородный человек, который, ну, казалось бы, должен бы национальную идею собирать, или вокруг него должны были собираться те, кому дорого иудеи. И он поэтому, используя эту ситуацию, вот сейчас Пасха, и он говорит, вот, есть случай. Хорошо, вы привели его ко мне, да, окей, уже здесь есть прецедент, уже есть здесь рекорд, так скажем, уже все здесь записано. Но есть легальный вариант, как я могу его сейчас освободить. Праздник Пасхи позволяет это сделать. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. Это, конечно, еще сильнее поразило Пилата. Что происходит во всем том, что разворачивалось перед его глазами. Они настойчиво требуют казни. Далее произошло то, что позволило Пилату сделать еще одно открытие. Царство Христа независимо от земных властей. После безуспешной попытки освободить Иисуса Христа ради праздника Пасхи, Пилат решил попробовать еще один трюк. Он решил наказать его. И этим наказанием удовлетворить гнев. То есть вот этот гнев толпы, который почему-то непонятно ему, почему она так разгневана против этого узника, снять этот гнев и, может быть, каким-то образом освободить его. 19 глава, 1 стих. Тогда Пилат, взяв Иисуса, велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Грубые римские воины, они совершенно не понимали, о чем там Пилат вел диалог со Христом. Они слышали только, что его обвиняют в том, что он царь иудейский. И они проявили здесь свое творчество. Они сделали ему венец, как у всякого царя, только сделали из терния. И они одели его в красную одежду, чтобы подчеркнуть величественность. Конечно, они делали это для того, чтобы насмешливо унизить. Они совсем не поняли, что это за царь, что это за царство. Они-то видели на своем веку царей. Они знали, как за царство нужно бороться с мечом. Они совсем не понимали этого царя. Четвертый стих. Пилат опять вышел и говорит: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, я не нахожу в нем никакой вины. Заметьте, сколько раз Пилат повторяет эту фразу: он невиновен. Я рассмотрел, я вижу, он невиновен. Я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И Пилат говорит им: вот человек. В этих коротких словах этот представитель римской власти, этот официальный человек, подчеркивает, он говорит: у меня нет основания распинать этого человека. И это при том, что для римских воинов человеческая жизнь означала не больше, чем комара убить. Это действительно люди, которые косили жизни налево и направо на своем веку. Несмотря на все попытки правителя, иудеи не унимались. Шестой стих. Когда же увидели его первосвященники и служители, то еще больше рассвирепели, закричали: распни, распни его. Пилат говорит им: возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Еще раз повторяет это же самое. Иудеи отвечали ему: мы имеем законы, по закону нашему он должен был умереть. И смотрите, вот здесь уже они говорят напрямую, потому что он сделал себя Сыном Божьим. Вот истинная причина. Он был Сыном Божьим, и они не хотели принять этого. Они уже согласились, что этот вопрос относится к сфере религии. Причина, почему они так долго не говорили об этом, заключалась в том, что римляне, они предпочитали не вмешиваться в религиозные споры народов, которых они захватывали. Если бы они пришли просто и сказали, что вот это действительно человек, который объявляет сына себя Сыном Божиим, ну и пусть объявляет. Это ваше дело, там ваши боги, ваши сыновья богов. То есть римляне не вмешивались во все эти вопросы, во все эти споры религиозные. Но когда Пилат услышал, после разговора со Христом, когда он услышал эти слова, 8 стих, Пилат, услышав это, больше убоялся. Он понял, что здесь что-то неспроста происходит. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и имею власть отпустить тебя?» Пилату было непонятно поведение этого узника, потому что он вел себя очень свободно, не нагло, не дерзко, но и не панически. Он вел себя как царь. И Пилат не мог этого понять, и он задает ему вопрос, он говорит: да ты же понимаешь, что у меня есть власть. Я сейчас скажу, и тебя распнут. Могу сказать, и тебя не распнут. Слушайте ответы Иисуса Христа. Иисус преподает Пилату еще один урок. Он показывает римскому правителю на источник истинной власти. 11 стих. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Заметьте, он уже пытался его отпустить. И с этого времени он, написано, искал отпустить его, и уже иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гавваф. Друзья, Пилат обладал огромной властью. На территории всего Израиля не было человека, который обладал бы большей властью, чем Пилат. Дело в том, что власть, которой обладал Пилат, она опиралась на власть Рима. И хитрые иудеи, хитрые первосвященники, они просчитали, и они увидели слабое звено, и они нажали именно на эту точку, и они взяли Пилата в заложники. У Пилата-то власти нет. Вся его власть – это власть Рима. И как только они докажут, что он игнорирует власть Рима и идет против власти Рима, сразу же Пилат окажется на костре или на том же самом кресте. И это и заставило Пилата умыть руки и сказать: умывай руки, это ваша вина. Проблема Пилата была в том, что он измерял жизнь земными измерениями. Он не жил так, как Христос, жизнью зависимости от Бога. 14 стих. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Вот царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, предал им его на распятие. Друзья, царство Иисуса Христа независимо от людей. Власть Пилата зависит от Рима. Царство Иисуса Христа – это царство Божие, которого никто не может победить. Он движим был покорностью власти Божией. Иисус действительно был царем. Он был единственным человеком, совершенно независевшим ни от кого, от людей. И последний акт этой истории – распятие. 16 стих. Тогда, наконец, предал им его на распятие, и взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Вот почему он это написал. Он имел диалог с этим царем. Он увидел, что это не просто преступник. Он понял, что он столкнулся здесь с чем-то значительным, с чем-то великим. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Пилат делает последнее утверждение. He makes a statement, final statement. Это утверждение противоречит тому, что делали фарисеи. Убийство царя – это крайняя точка человеческого противления. Человеческая греховность в своей сущности не может признать Бога своим царем. Это неприятие настолько сильно, что когда отвержение Божьего царства возможно только через убиение его сына, люди неизбежно это делают. На Голгофском кресте, на Голгофе произошло столкновение двух царств – царства Божьего и царства мира сего. Друзья, сейчас, когда мы исповедуем, когда мы преломляем хлеб, когда мы делим чашу с вином, каждый, кто прикасается к хлебу, и каждый, кто прикасается к вину, каждый, кто свидетельствует о Новом Завете, о том, что он часть Нового Завета, он говорит: «Я часть царства Иисуса Христа». Я не просто называюсь христианином, я не просто религиозный человек. Я действительно принял сердцем царство Иисуса Христа. Представители царства мира сего, используя все свои возможности, кажется, добиваются победы, как это было в ситуации с Иисусом Христом. Но это только кажущаяся победа. Они не победили Христа. Во-первых, через 3 дня Он воскрес. Во-вторых, Пилат через несколько лет лишился своего поста, и история говорит о том, что он закончил жизнь самоубийством. Первосвященники и старейшины, которые боялись о том, что придут римляне и сделают с нами что-то и с народом нашим, они действительно это и получили. В 70-м году было все, пришли римляне и сравняли все с лицом земли. И прекратилась жертва, и была разрушена система богопоклонения иудейская. И это продолжается до нашего времени. Заметьте эффективность человеческого манипулятивного царства и царства Иисуса Христа. Мы сейчас помолимся, друзья. И сейчас, когда мы посмотрели на всю эту панораму царства Иисуса Христа, я хотел бы, чтобы сегодня вы могли праздновать царство Христово в вашем сердце. Если Христос еще не царь в вашем сердце, сейчас это молитва, это время для того, чтобы Он стал вашим царем. Все, что для этого нужно, это искреннее сокрушение вашего сердца. Возможно, вы религиозный человек уже очень долго. Возможно, у вас большой опыт. Но вполне возможно, что со всем опытом вы стоите на тропе противления Иисусу Христу и Его Царству в вашей жизни. Дай Бог вам сегодня обрести это Царство через Иисуса Христа. Помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сегодня в смирении и торжестве. В смирении, потому что Ты, великий Создатель неба и земли, послал на землю Сына Своего Иисуса Христа ради нас, грешных людей. Послал для того, чтобы спасти нас. Послал для того, чтобы дать нам жизнь. Послал для того, чтобы открыть нам настоящее царство. Мы живем здесь, Господи, в царстве тьмы. И мы очень часто воспринимаем это человеческое царство за настоящее царство. Мы очень часто жаждем его. Мы очень часто утверждаем его. И мы очень часто пытаемся занять свое место в этом царстве. И мы благодарим Тебя за то, что Иисус, придя на землю, показал настоящие ценности Твоего царства. Показал настоящую силу, показал настоящую значимость, показал настоящие методы, которыми строится Царство Твое. И сейчас, когда мы исповедуем это Царство, исповедуем свою принадлежность к этому Царству, я прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас, чтобы это смирение пред Тобой, оно произвело радость в Тебе. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!